Здравствуйте, друзья мои, дорогие мои, хорошие братья и сестры. Как приятно себя ощущать в собрании святых людей. И эта фраза справедлива не только относительно того собора святых, который нас окружает в церкви, тех людей безусловной святости и праведности, к которым мы молимся, но и справедлива она относительно каждого из нас. Потому что, читая книгу «Деяний апостольских», а также тексты первых христианских авторов, мы с вами с радостью узнаем, что мы тоже с вами святые. Потому что христиане первых веков не иначе обращались друг к другу и называли друг друга как честным и простым наименованием «святой». Рад знакомству, святой Савва, святой Николай, святая Елена или святой Сергий. Это было время первых христиан, когда вдохновение Святаго Духа было настолько сильно, что простые рыбаки, неграмотные люди, не учившиеся нигде, так говорили о Христе, так свидетельствовали о любви, о власти любви, что потрясали устои и античной философии, и политического устройства. И, как говорил один из историков русской церкви, рабство было отменено вовсе не в XIX или XVIII веках. Оно исчезло гораздо раньше. Оно исчезло в христианских общинах, потому что рабом мог быть человек, который занимает в церкви самое высокое положение. Мы знаем епископов святых прославленных церкви, которые по своему социальному статусу были рабами. Но внутри церковной общины это были святые, это были уважаемые люди, никакие не рабы. К ним относились с почтением, их руки целовали их владельцы фактически. И вот, друзья мои, для нас время первых христиан и опыт святых, настоящих святых, это зеркало, в которое мы должны тщательно всматриваться, сверяя свои черты, черты своей святой жизни с жизнью этих людей, потому что есть важная очень проблема. Вопросом стоит неумолимым, она перед нами. Почему мы не можем так свидетельствовать о Христе, как это делали первые святые? И не только первые святые, но и святые, которые кажутся не так далеки от нас. Например, как Сергий Радонежский, который жил более 600 лет назад, но его вдохновляющий подвиг и образ, он настолько живой, настолько трогательный, что люди до сих пор волнуются, переступая порог Троицы Сергиевой Лавры. И я сам в свое время испытал на себе воздействие любящего покрова преподобного Сергия Радонежского. Ведь подумайте только, это человек, который не написал ни строчки. Для нас святой – это святой отец, человек, который оставил проповеди, речи, наставления. Сергий Радонежский ничего не писал, не ставил себе даже такой задачи. Прожил жизнь скромную, бедную, крайне простую, очень простую жизнь. Но почему этот человек, который не получил докторской степени по теологии, не учился у знаменитых философов, почему он сумел так вдохновить своих современников и своих даже непосредственных учеников, и учеников их учеников, что называется историками цифра, последователи Сергия Радонежского, непосредственные его ученики основали 40 обителей, которые стали, подумайте, центрами духовного просвещения. Ведь в средние века монастырь был не только пристанищем аскетов, он носил роль социально значимого объекта, как бы сейчас сказали. То есть монастырь был школой, был больницей, научным центром, центром развития искусства, культуры, центром просвещения, центром политической жизни даже, что нам хорошо известно из жизни Сергия Радонежского, центром собирания русских земель, центром воспитания патриотизма. И кроме того, конечно же, в монастырях были и дома презрения, и сиротские дома, и дома престарелых, и так далее. И все эти центры, которые огромное влияние на ход истории русской культуры имели, были основаны учениками вот этого простого человека, который в юности вдруг так возгорелся любовью к Богу, что не смог жить больше в миру, и, устроив своих родителей, престарелых в монастырь, отдав все долги этому миру, ушел в пустыньку и прожил там, в этой пустыньке, то есть в дремучем лесу, всю жизнь. Без каких-то амбиций, без мыслей о карьере, без каких-то стратегических решений, которые человек, знаете, большой одаренности ставит перед собой на 20, на 30 лет, на 50 лет вперед. Единственным мотивом его ухода была любовь к Богу. Но для нас важно то, что этот человек как-то сумел вдохновить других, заразить их этой любовью. Почему мы это не умеем? Мы люди, которые читают богословские тексты, знают жития святых, и, в общем-то, неплохие люди, образованные, которые умеют объяснить что-то. Почему мы не вдохновляем? Что с нами не так? И мы это очень хорошо чувствуем, особенно в разговоре или в споре, в дискуссии с людьми, которые ставят нам упрек какие-то прегрешения церкви, священнослужителей. Может быть, недоразумение в нашей богословской мысли или публицистике. Мы с ними спорим, мы предъявляем весомые аргументы, и на них ничего не действует. А Сергий Радонежский молчал. Просто молчал и просто трудился, любил Бога. Единственное наставление, которое до нас дошло через посредство многих его учеников, это наставление о том, чтобы люди были смиренными, хранили любовь Божию, пищи и питье в меру, храните страх Божий. Простые совершенно заповеди. Он своим молчанием сумел вдохновить людей, потому что вдохновляет другого человека, как и меня самого, как отдельного взятого человека. Благодать Духа Святого, которая почивает на святых людях. Мы святы не собственной святостью, а святостью Божией. И бывает так, что мы просто мешаем этой святости Божией проявляться в нашей жизни. Мешаем нашими амбициями, нашими страхами, неуверенностью и так далее. И поэтому стоит перед нами этот большой вопрос – поиск вдохновляющей тишины. Нам так нужны нашему времени эти молчаливые странники в этом мире, которые бы смогли вдохновить, зажечь свою любовью простых учеников Христовых. Мир так нуждается, наша Родина, наше общество так нуждается в этих святых, вдохновляющих молчальниках, или, может, даже не молчальниках, а проповедниках, но которые могли бы зажечь сердца. И, может быть, для нас в этом образе вдохновляющего молчания сокрыта и подсказка, как действовать, как поступать. Не шуметь, не суетиться, а просто дать раскрыться внутри нашей церковной общины, внутри нашего церковного сообщества той власти любви, которая дана была церкви однажды. Как говорил один из богословов, церковь есть совесть мира. Она судит мир своей любовью, любовью, которая раскрывается внутри нашей общины. Может быть, меньше нужно спорить, ругаться, обличать друг друга, а больше любить, учиться любить, чтобы в конце концов, среди нас, где двое-трое собраны во имя Христова, наконец зародилась эта вдохновляющая мир тишина.